Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А также наш сегодняшний гость – российский политолог, заместитель редактора сайта «Карнеги.ру» Максим Самарук. Максим, добрый день.
Добрый день.
Вопрос, который, наверное, все задают в эти дни – будет ли война? Будет ли она 16 февраля, вот как раз как объявлено многими. В этой связи мне вспоминается один фрагмент из мемуаров Хрущева по поводу Карибского кризиса. Вот после того, как он все-таки уступил, повел себя так, как он себя повел, была очень острая критика в Политбюро, в коммунистическом движении, что в 1964 году, собственно, и привело отчасти к его отставке. И он тогда в мемуарах пишет, что в сердцах он сказал своим коллегам по Политбюро: «Знаете, мужики, я не молоденький корнет, который застрелился, пернув на балу». Ну вот Никита Сергеевич любил такие смачные выражения. Вот если использовать эту метафору для оценки ситуации Путина, он молоденький корнет? Как он себя поведет в той ситуации, в которую он себя привел, возможно, не только он, на этом балу?
Я думаю, что, в принципе, ставки не так высоки, чтобы так переживать. Да? Все-таки преимущество нынешней эскалации с точки зрения России в том, что она напрямую ничего такого не обещала. Да? Она сказала, что вот есть наши требования, на которые возможен какой-то военно-технический ответ. Да? И вот есть наши войска, которые просто перемещаются по территории России, и в данный момент так получилось, что они находятся у границ Украины и проводят там какие-то учения. И еще какие-то учения проходят на белорусской территории, а еще какие-то учения проходят в Черном море. Ну, так совпало. Да? А воевать никто из нас не планирует, и вы вообще всегда говорили с самого начала, что никакой войны мы организовывать не собираемся. Поэтому, если войны не будет, то у России есть гораздо больше... Если как бы даже... ответ на ее ультиматум, да, скажем, назовем это ультиматум, на те 10 требований, там 11 требований по безопасности, которые она выдвинула еще в декабре к США, окажется очень и очень скромным, все равно у России есть гораздо больше вариантов ответа, чем одна только война с Украиной.
Ну, а вот вариант, который сейчас тоже многие обсуждают, так сказать, Майнилы, Левиц, кто как скажет, то есть советско-финская, немецко-польская война. Что-то происходит в ДНР, ЛНР, непонятно кто куда, танкинский инцидент, кто куда выстрелил, кто. И, так сказать, Россия начинает наступление для того, чтобы вот, как бы дать ответ на вот эту провокацию. Как сказал некоторое время назад генерал Герасимов, начальник российского генштаба, что если Украина нападет на республики, то мы дадим ответ. Лукашенко, кстати, то же самое сказал недавно в интервью Соловьеву. Ну вот, такое возможно 16-го, а может позже.
Ну, дело в том, что сейчас одного выстрела недостаточно совершенно, потому что выстрелы там звучат, в общем, постоянно, почти без особых перерывов на протяжении там 14-го года. И просто выстрелить — это еще недостаточно, чтобы спровоцировать большую войну. И вообще провокация, чтобы она привела к большой войне, нужно, чтобы хотя бы одна из сторон была в этом заинтересована и хотела воспользоваться этой провокацией для начала войны. Сейчас, если верить официальным заявлениям, этого не хочет делать ни украинская сторона, ни российская. И я думаю, что для того, чтобы это перешло в действительно масштабную войну, необходимо какое-то очень масштабное наступление Украины, на которое будет дан еще более масштабный российский ответ. Но пока это просто выстрелить, просто какое-то недоразумение, явно недостаточно для того, чтобы привести это к большой войне.
Максим, ну а вот все-таки вот тот механизм, о котором я сказал, о котором, возможно, Хрущев тоже говорил, что ну вот сделаны какие-то, предприняты какие-то усилия. Нагнали войск кучу, в Беларусь завезли, потратили много денег, солдаты, так сказать, в напряжении. И вот они стоят, потом взяли, просто ушли. Как-то вот, а где же мощь России, где же ее величие? Она вот выставила ультиматум, а ей сказали, что она посылают обратно к Высоцкому. А Россия ничего не сделала. Ну, если рассуждать с точки зрения как бы российских, там, сказать, державников, вот, где же слава России? Вот слава России, мы поставили ультиматум, нам ответили, что ну, ребята, мы поставили войска, ну, они как пришли и ушли. Что? Как бал? Я рассуждаю, может быть, вы так не рассуждаете, но другие люди так могут рассуждать.
Нет, это, конечно, справедливо. Когда вы выставляете ультиматум, то вам необходимо получить что-то... Вы рискуете тем, что если вы не получите ничего в ответ, то вам придется дальше делать что-то еще, да? И такая уверенность на Западе в том, что война очень даже возможна и высоко вероятна, связана прежде всего с тем, что ультиматум крайне нереалистичный был в декабре, да? И что Россия... Все выглядело так, как будто Россия собирается... Ну, выставить нереалистичные условия для переговоров, поиграться в переговоры несколько дней, потом дальше сказать, что, ну, вы знаете, вот мы попробовали попереговариваться, да, ничего не получилось, Запад нас серьезно не воспринял, поэтому уж извините, вы сами виноваты, что начинается война с Украиной. Да? То есть эта схема, она, я бы не сказал, что она закрыта до сих пор, да, она вполне себе может быть рабочей и рассматриваться как один из возможных вариантов в Кремле до сих пор, да, что, ну, вот... Если вы не принимаете всерьез наши озабоченности, ну то да, мы покажем, что мы способны на силовые действия, чтобы вы их все-таки приняли всерьез. Но мне не кажется, это единственным вариантом. Это один из вариантов определенно, да, тут опровергать это бессмысленно, да. Но мне кажется, что возможны и другие варианты. И что уже даже в нынешней точке мы видим, что этот выставленный ультиматум дал довольно много России. Прежде всего, впервые за 30 лет начались переговоры между Россией и США, новые переговоры между Россией и США об архитектуре безопасности в Европе. Да, можно делать вид, что там США не уступили ни одному своему принципу, но сам факт, что вот все эти озабоченности, которые озвучивались там со времен, я не знаю, когда Примаков был премьер-министром, когда Примаков был еще министром иностранных дел, да, там, я не знаю, там 94-й год, 95-й год, когда только принимались первые решения о расширении НАТО на восток, вот все эти озабоченности, которые повторяются уже много-много лет, и, наконец, они были сформулированы в этом ультиматуме, они всерьез обсуждаются теперь в США. И, мало того, не просто всерьез обсуждаются в США, они обсуждаются один на один, по сути. И при всех разговорах о том, что США координируют свою позицию с союзниками, ну, все понимают, что диалог идет между Россией и США о архитектуре безопасности в Европе. Уже сам факт того, что Россия как бы вернулась на этот уровень разговора, его уже можно продать как большую победу. К тому же есть...
Публике тоже.
Ну, публике что угодно можно продать как большую победу.
Хорошо сказано.
Это... Понял. То есть, я думаю, что тут гораздо важнее, естественно, главная аудитория, которую надо продавать, это не российский средний избиратель, да. Все, что сейчас льется там из государственных телеканалов, уже все, мы уже победили там. Уже... американцы навязывают. Нет, понимаете, можно взять Киев, а можно сказать, что вот нас провоцировали на войну с братским народом. Запад изо всех сил старался нас заставить напасть на братский народ, а мы не напали. Вот нас наши сдержан. Да, обдурили их планы провалились. Это все можно очень легко продать широкой аудитории. Я думаю,
сорвали планы поджигателей войны, как писали в советских газетах.
Гораздо важнее тут то, что нет, вот как раз вот, что целевая аудитория совсем не там, а вот в том, о чем вы говорили в случае с Хрущевым, да, то, что как бы особенно военно-силовой комплекс, если увидишь, что лидер ввязывается в какие-то авантюры, которые потом не может довести до конца и вынужден отступать, ну, да, вот так вот в унизительном манере, как случилось во время Карибского кризиса, да, вот тут ей, этой аудитории надо продать, что на самом деле все это было очень даже хорошо продумано и принесло позитивные результаты. И я думаю, что даже без войны на Украине это уже можно продать при желании.
Максим, следующий вопрос о Беларуси. В Беларуси проходят большие учения, союзная решительность. Вот решительность демонстрируется около границы с Украиной. Там разные оценки, одни говорят. 10 тысяч, вот НАТО говорит 30 тысяч, Министерство обороны России говорит, что нет венских критерий, 12-13 тысяч, но вроде там может и побольше, по разным источникам. На ваш взгляд, если все-таки война произойдет, час Че наступит, говорят русские военные, то вот эта группировка, которая находится в Беларуси, она как-то будет в этом участвовать? Или просто отвлекать силы, или, может быть, и, так сказать, белорусы, и россияне плечом к плечу будут, так сказать, убивать украинцев, скажем так.
Ну, я думаю, что задача убивать украинцев в принципе не ставится. Да? Это вопрос о уничтожении военного потенциала Украины, да? А не о том, чтобы поубивать как можно больше украинцев. А я думаю, что в данный момент пока все эти учения – это скорее метод давления, рычаг давления на Запад. Вот мы угрожаем Западу унижением. Ну, даже не Западу, США мы угрожаем унижением. И чтобы эта угроза была как можно более убедительной, мы наращиваем всякие штуки, типа сначала там на границе с Украиной собрали войска большие, потом там учения в Черном море какие-то пошли, которые перекрывают значительную часть украинского побережья. Сейчас вот еще на северной границе Украины, которая вообще никак не защищена, не оборудована, соберем войска. Все это нужно, чтобы вот США поняли, что вопрос серьезный, что возможны очень унизительные для них последствия. И поэтому к тем вопросам, которые были записаны в ультиматуме, стоит отнестись серьезно, да? А не просто так сразу сказать «нет, и все, мы не хотим это обсуждать». И пока это еще один рычаг давления, который, не думаю, что будет вот в эти дни именно использован для того, чтобы напасть там на Украину или еще что-то такое подобное. Да? Это все, ну, все это не кремлевский стиль. Да? Так, Кремль так не работает. Чтобы когда вот все назначили на 16-й, 16-го он напал. Он нападает тогда, когда никто не ждет. И главное, что я думаю, что российской армии нет никакой необходимости привлекать белорусскую армию, потому что это вопросы координации, хлопотно, да, и боевая мощь белорусской армии не стоит таких хлопот организационных, чтобы использовать ее в войне против Украины. Да?
Ну, в Казахстане армии все-таки понадобилось 250 десантников. Хотя они, конечно,
ну, там же это же было символическое участие. Не, ну, для символизма это, конечно, всегда приятно, да. А когда речь идет про реальные боевые действия, рисковать... Так американцы не любят воевать с союзниками, потому что, ну, как бы они любят их привлекать для символического участия, но реальные боевые действия, они обычно достаются чисто американской армии, потому что проще просто организационно удобнее всем, да. Потому что полагаться на каких-то союзников, насколько они могут там, насколько они действительно способны что-то сделать, это лишние риски. И я не думаю, то есть, если дело дойдет до боевых действий, что вполне возможно, но совершенно не обязательно, я не думаю, что российской армии нужна помощь белорусской.
Максим, ну и еще вот тоже вопрос, который обсуждался экспертами еще и в прошлом году, что а может вообще цель Беларусь с Украиной, вот ее там пугают, войска размещают, а по Сурдинку, ну вот приехали большой контингент в Луцк. Говорят, что значительная часть оружия там останется. Вот Лукашенко даже сказал, мы все купим. А там С-400 хорошее вооружение. И вот оно будет там базироваться. А плюс Шойгу, когда в Минск приехал, он сказал, что а мы 20 учений запузырим в этом году. То есть по 2 учения в месяц. И поэтому оно как бы получается такое, вот если это будет выполнено, то фактически это будет почти постоянное присутствие, такое ротационное, как вот, скажем, НАТО любит, а тут Россия, так сказать, симметрично. Каждый месяц по 2 учения, фактически группировка российских войск в Белоруссии. Вот уже это и политическая немножко реальность другая в Беларуси.
Нет? Да, конечно. Я не знаю, что вы подразумеваете в целом о том, что цель Беларусь, там, если вы говорите про аннексию, то я, конечно, сомневаюсь. А если про, ну, скажем, военное освоение белорусской территории российской армии, я думаю, что это один из наиболее вероятных тех самых военно-технических ответов на отвергнутый ультиматум. Потому что военное освоение территории Беларуси – это прямая угроза европейским союзникам США, прежде всего Германии. Да? Это совершенно другой уровень опасности для Германии. Уже сейчас мы видим, что у Германии, особенно у нового правительства, очень разные с США мнения по поводу того, как реагировать на украинский кризис. Что вот как-то Германия даже в случае войны не готова останавливать Северный поток, что в немецком правительстве как-то не очень испытывают сильный энтузиазм по поводу отключения Свифта от России, потому что США-то отключат и отключат, да, а Германия, как ей за газ платить тот же самый, да?
Оружие не продают.
Да, оружие не продают Украине, даже там британские самолеты вынуждены облетать немецкую территорию, чтобы доставить военную помощь Украине. В общем, мы видим, что между ведущими европейскими союзниками, типа Франции, Германии и США, уже сейчас есть довольно много проблем. Если Россия военным образом освоит белорусскую территорию, она продвинется еще на несколько сотен километров ближе к немецкой границе, и еще больше Германии станет понятно, что для нее-то ставки в этом кризисе очень высоки, а для США куда ниже. Да, и, возможно, стоит как-то вести себя по-другому, чем США. И, в общем, такое, и главное, вот эта сама формулировка, что ответ на отказ по ультиматуму будет военно-техническим, да, вот элемент технический, он намекает на размещение какого-то нового оружия где-нибудь, да, в неприятных местах для Запада. Это, там варианты разные обсуждаются, там вплоть до Кубы, да, Венесуэлы, или там на подводных лодках вдоль американских берегов плавать будут какие-то новые ракеты. Но вот вариант с военным освоением белорусской территории, мне кажется, вполне себе вероятным. И почему бы нет? И он будет способствовать дальнейшему ослаблению желания так, старых европейских грандов, типа Франции и Германии, вписываться за Украину вместе с США.
Ну, а теперь возвращаюсь к российско-украинским сюжетам. Признание независимости ДНР, ЛНР. Ну, вот уже в Думе лежит предложение КПРФ. По идее, можно на раз, два, три сделать. Кстати, тоже я вот видел какие-то сообщения, что может 16-го вот именно это произойдет. Дума быстренько проголосует. Хотя вроде бы за 7 лет можно было в любой момент это сделать. С третьей стороны, вроде Путин что-то такое Макрону когда-то сказал, а вот у вас какие-то там интересные предложения лежат. Ну, они еще полежат. В таком плане ответил. Насколько я помню, может, я ошибаюсь. Но вот ваш прогноз, вот перспектив, что быстренько, вот такой будет ответ. И тогда ситуация, вот как сейчас, скажем, постреливают, уже 7 лет постреливают, но вот на границе с Крымом, скажем так, административной границе или на линии соприкосновения уже не будет вдаваться. Вот там не постреливают. Если ДНР, ЛНР, так сказать, признаются, туда заводятся российские войска, союзные войска, то, наверное, уже граница будет, что называется, на замке. Это будет?
Я пока не думаю, что это будет. Потому что признать ДНР, ЛНР, это что значит? Это значит выйти из Минских соглашений. Это, ну, вернее, похоронить их окончательно, да?
Это... В который раз? На котором уже уровне?
Это не на таком, каком, на котором уже уровне. Они пока существуют. Их как бы хранили так фигурально. А тут... Это полностью отказаться от их выполнения. Да? Сейчас Минские соглашения, они неудобны Украине прежде всего. Да? Это рычаг давления на Украину, что Россия постоянно долбит, что вот Украина не выполняет Минские соглашения. И все понимают, там, какие угодно западные посредники все равно видят, что как ты не читаете Минские соглашения, Украина их не выполняет. И проблема в этом. Да? И взять и просто так освободить Украину от этой... Ну, как бы, понятно, что Минские соглашения – это такая ловушка, куда заманили... украинское руководство, которое, ну, в общем, не имело особого выбора на тот момент, кроме как подписать и остановить наступление. Но уж после того, как эту ловушку так тщательно выстроили, после того, как эти Минские соглашения являются основой и для российских санкций против России со стороны ЕС, и после того, как их внесли в резолюцию Совета Безопасности ООН, да, они же упоминаются в куче международных документов. И просто так вот взять от всего этого отказаться, от всех этих дипломатических достижений, ради чего? Ради признания ДНР, ЛНР, ну, не знаю. Нет, это все какая-то ерунда. Мне кажется, что при всех этих провалах на Минских переговорах, да, эти провалы все равно всегда Россия довольно убедительно перекладывает на Украину. И, ну, вернее, они как и перекладывают. Собственно, все понимают, что главная проблема в выполнении Минских соглашений – это Киев. Да? Это его отказ выполнять там какие-то те или иные пункты, попытка переиграть очередность и тому подобное. В неудобной ситуации всегда оказывается Киев. И зачем же Россия будет из этой неудобной ситуации Киев доставать и освобождать от всех этих обязательств, взятых еще там в 2015 году?
Ну, а так ли уже серьезно эти обязательства? Ну, мы помним опубликованную переписку Лаврова с французскими и немецкими коллегами. Там был ответ, мы иначе это интерпретируем. Вот недавно Блинкин сказал, что надо изменить порядок имплементации. Ну, сказать, что Россия уже так за горло там берет, что Киев, что Вашингтон этими Минскими соглашениями. Вы считаете, как? Да? Может, я ошибаюсь?
Да, конечно. Потому что если мы посмотрим на пункты требований, да, которые были в декабре выставлены, то там из-за того, что там перечислено, невыполнимо практически ничего, кроме Минских соглашений. Да? То есть, если вы выставляете ультиматум, где, там, условно говоря, из 10 пунктов 9 невыполнимые, скорее всего, вы хотите, чтобы над 10-м пунктом, заведомо невыполнимый, да, скорее всего, вы хотите, чтобы над 10-м пунктом как следует задумались и предприняли по нему какие-то усилия. И вот этот вот 10-й пункт, который... Я уже не помню, какой он там именно номер, да, в этом ультиматуме, но вот этот тот пункт, который среди нереалистичных пунктов полуреалистичный, это как раз Минские соглашения. И вот тот диалог, который идет сейчас все эти визиты западного начальства в Москву, да, новые встречи советников в нормандском формате. Это все идет всерьез, конечно. Да. И по-прежнему как раз нынешняя новая вот эта вот эскалация внутри эскалации, что 16 числа начнется война, она случилась именно после очередного провала, который был на прошлой неделе долгого, там 9 часов, они, по-моему, говорили, советников по нормандскому, президентских советников по нормандскому формату, где был Козак, Ермак, там немцы, французы,
ну, вот, интересно,
да?
Кстати, реплика прозвучала из уст посла Украины в Лондоне, по-моему, насчет того, что мы можем как бы не спешить с НАТО, насколько я понял, буквально сегодня.
Возможно, да, да, тоже. Да. Ну, мы не знаем, да, украинская правящая элита штука очень рыхлая, и кто из них там кого представляет, и насколько...
Это... Может, это личное мнение посла?
Да, личное мнение посла, и считает ли он нужным координировать свое личное мнение с высшим начальством, не очень понятно, да. И...
Ну, тем не менее...
Но если украинская элита действительно воспринимает нынешнюю ситуацию, они довольно открыто об этом говорят, что Запад специально нагнетает военную угрозу, чтобы заставить Украину пойти на уступки России.
Максим, вот следующий у меня вопрос такой. Ну, вот все обсуждают, будет война, не будет война. Вот если будет, есть вопрос, какая? Один сценарий – это, ну, действительно, как бы фронтальное наступление, там, я не знаю, дойти до Днепра, дойти до Киева, там, вот дивизий, страшные, так сказать, там, ракетные, бомбовые удары, ну, настоящая война, как Вторая мировая, не знаю, первая. То есть разгром, военный разгром, вот как у другой страны, там, расчеты уже мы видим, 3 дня, 2 дня, там, с другой стороны думают, а что же будет, если партизанка начнется, там же уже начнут спину стрелять. Но есть же ведь и варианты таких, ну, как бы их назвать, точечных войн. Удар, уничтожение системы, скажем, там, ПВО, показать, что мы крутые. Ну, как, скажем, там, я не знаю, Трамп несколько раз бомбил Сирию. Удар, улетели, мы вот можем. И все. Вот какой сценарий из этих двух вам представляет? Или вот, кстати, вспоминается война 79-го года. Китай-Вьетнам. Китай пришел, врезал, ну, правда, сам получил, ушел. И, насколько я помню, он ничего не забрал. Он просто показал, что Китай, так сказать, велик. Это Поднебесное.
Нет, он как раз проиграл эту войну с Вьетнамом. И казалось, ну, что он не совсем не велик, да?
Ну, Пекин не взяли, по крайней мере, в каком смысле проиграл, да. Вот. Но я просто хочу сказать, что там и не было цели взять Ханой или там Хошимин. Вот. То есть это была такая как бы экзекуция. Вот война как экзекуция. Или война как так сказать, там полный разгром.
Как оккупация.
Да, как оккупация. Вот война как экзекуция. Вы хорошо сказали. Война как оккупация и война как экзекуция. Какой вариант, если это будет, вам представляется более вероятным? С учетом целей России. Потому что цель России это... Насколько я понимаю, в общем, это не отхватить еще большее ДНР, еще там Новороссию какую-нибудь, и цель глобальная, глобальное равновесие.
Ну, вы все приводите примеры, там, Трамп, 79-й год, а есть же гораздо более близкие примеры. Россия за последние 10 небольшим лет вела 3 войны. Да, мы видели. Это все были войны с минимальным количеством издержек, довольно очень быстрые, без особых потерь. Да, и вот этому российское руководство уже научилось, да, не устраивать Афганистан или Первую Чеченскую, да, это вот у нас уже как-то более-менее освоено. И в Грузии, и в Сирии, и на Украине в 2014 году все было сделано очень быстро и при минимальных затратах и человеческих потерях. Поэтому я думаю, что тут как раз из ваших двух опций, конечно, не идет речь не про войну оккупацию, а про войну экзекуцию, о том, чтобы провести, ну, что-то типа... Грузии на стероидах, да, что вот называется. Когда за несколько дней уничтожается боевой потенциал украинской армии, и все. Да, и на этом так. И мы показываем, что все равно это делается ради как бы целевой аудитории на Западе же, да, и мы им должны показать, что вот наши ультиматум, он не просто так, мы его выдвигали не случайно, мы всерьез намерены отстаивать эти пункты. И если с первого раза вы не понимаете, то вот мы продемонстрируем вам довольно жесткое силовое действие, чтобы вы поняли, что мы действуем всерьез. И после этого можем опять вернуться к обсуждению того же самого ультиматума. И для того, чтобы только уж из уже более сильных наших позиций. Да? Мне, то есть, один из возможных вариантов, мне кажется, это вполне вероятным и логичным.
А после этого Украина на всех парах не пойдет в НАТО?
Нет, в том и смысл такой операции показать, что Украину в НАТО брать не стоит, потому что это может дорого обойтись.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Максим. А нашим зрителям я напомню, что затем, как все-таки события будут развиваться, что произойдет завтра, 16-го и в последующие дни, они могут следить на YouTube-канале «Свобода». Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Анна Мария Динер с Польского института международных справ. И она будет отказывать на наше питание про учения, которые сегодня начались, российские войсковые учения в Беларуси. Добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо вам, что нашли время для этого интервью. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Беларусь перекидывают до 30 тысяч российских солдат. Это наибольшее количество российских солдат, которые будут в Беларуси со времен Холодной войны. По-вашему, можно доверять этой цифре, насколько она надежная?
Мне кажется, что этой цифре можно доверять, потому что Дженсек, он очень редко бросает цифры вот так, без подтверждения. И так, я думаю, что просто это была разведка натовских стран, которые более-менее показали, что такое количество русских солдат может фактически быть в Беларуси. И это тоже правда, что было сказано, что это первый раз, когда так много русских солдат находится на белорусской земле, со времен Холодной войны, конечно, потому что если мы тоже подумаем об самых главных учениях Беларуси и России, я имею в виду Запад прежде всего, но тоже Щит Союза, всегда было так, что из-за официальных данных в Беларуси не было больше, чем 6-6,5 тысяч русских солдат. Но еще проблема в том, как мы все это подсчитываем, сколько этих русских солдат принимает участие и в чем? Потому что сегодня началась только активная фаза этих учений, а это не означает, что в ней примут участие все солдаты, русские солдаты, которые теперь находятся в Беларуси.
Извините, а что вы имеете в виду, что не означает, что все, которые находятся в Беларуси, примут в ней участие? Значит, что они будут заниматься чем-то другим?
Конечно, да. И мне кажется, что из-за этого тоже и белорусские Министерство обороны и Министерство обороны Российской Федерации, из-за этого они показывали цифры, которые как бы ниже, чем эти, которые касаются Венского документа. И затем тоже, наверное, мы об этом тоже поговорим чуть-чуть попозже. Но за этими цифрами тоже связаны наблюдения других стран, нотификация всего того, что происходит во время учений. И может, конечно, так быть, потому что тоже обратите внимание на что? Что с самого начала, когда эти учения начались еще в середине января, обе стороны, я имею в виду и Россию, и Беларусь, анонсировали, что они будут разделены как бы на два этапа. Первый этап – это просто проверка сил союзного государства, которая завершилась вчера, 9 числа. А вторая часть – это как бы самые эти учения, которые только сегодня начались. Может быть так, что фактически часть подразделений, которые принимали участие в этой проверке сил, они не возьмут участие в этой активной фазе этих учений. И тоже так и было раньше, потому что если мы тоже посмотрим, например, на Запад, который был в последнем году, он тоже был разделен как бы на кусочки. Из-за чего взялась, например, цифра 200 тысяч солдат, которая была анонсирована русским министерством обороны.
Это не 200 так, тысяч, извините.
Они сказали, что 200 тысяч, да, принимало участие. Но они просто подсчитали всех, который хотя бы как-нибудь касался этих учений, а фактически они тоже начались намного раньше, чем эта активная фаза. И мне кажется, что в этом плане может быть так же само, что просто этих русских солдат побольше, и они тоже находятся в других местах, чем эти полигоны, чем эти аэродромы, на которых фактически теперь происходят боевые действия.
Вы уже сказали про венский документ ОБСЕ. По этому документу страна обязана информировать другие государства ОБСЕ, если количество войск превышает 13 тысяч или достигает 13 тысяч. И вчера Эстония, Латвия и Литва включили вот этот механизм этого документа, и у Беларуси есть 48 часов, чтобы ответить. Есть ли свидетельство того, что Беларусь и Россия нарушают этот документ и стараются его обойти?
Мне кажется, что если мы возьмем во внимание то, что сказал Йенс Столтенберг про 30 тысяч солдат, тогда, конечно, у стран, таких как страны Балтии, как Польша, как тоже Украина, могут быть большие сомнения, сколько фактически солдат из России прежде всего приехало в Беларусь, и сколько из них принимает участие в этой активной фазе учений. Это первый вопрос. Второй еще, который касается не только Венского документа, но тоже мы должны обратить внимание на то, что Беларусь подписала дополнительные договоры со всеми соседами, в смысле с Украиной, с Польшей, с Латвией и с Литвой. И там еще как бы порог этих ограничений, он еще обнижается, да? И, например, наблюдение, в смысле как между Польшей и Белоруссией, начинается, когда учения превышают 6 тысяч солдат. Там тоже есть про танки, про другие виды оружия. Но все равно как бы страны Балтии, которые теперь подали, как бы они начали этот механизм ОБСЕ, они просто ждут этого обязательного наблюдения, чтобы их инспекция, военная инспекция могли просто поехать в Беларусь и посмотреть фактически за этими учениями, что фактически происходит, какое количество русских солдат, какое количество белорусских солдат. Тем более, что мы должны еще обратить внимание на одну вещь, что были тоже такие информации со стороны тоже белорусских органов власти, что в этих учениях принимают участие практически все белорусские солдаты. А этих солдат как раз там более 45 тысяч, да? Это тоже означает, что это все перевышает эти уровни, которые есть в Венском документе, как и правы, что там про 13 тысяч солдат.
Было сообщение про то, что будто бы для перевозки российских солдат в Беларусь использовали 200 поездов, и это до 10 тысяч вагонов. Есть ли какая-то информация про то, как Министерство обороны России заказывало эти вагоны? И раньше, во время таких учений, обычно такая информация была открытой.
Мне кажется, что такой информации не было в открытом доступе. Да? И это тоже мы должны обратить внимание еще на одну очень-очень важную вещь, которая происходит во время этих учений. Это дезинформация. Просто то, что есть, видим все эти вбросы информационные в соцсети прежде всего, которые имеют тоже напугать всех, включая белорусов, включая другие страны. И мне кажется, что без просто разведки, тем более спутниковой разведки, мы никак не сможем подтвердить этих данных и сказать, что это вообще не так. Но тоже мы тоже должны обратить внимание, что иногда было так, что полный заказ со стороны Министерства обороны России, он был открыт в открытом доступе. Я имею в виду, что на весь год, сколько там вагонов они заказали, столько и было видно. А иногда было так, что только часть этих вагонов была в открытом доступе, частично просто это тоже могло только подсчитать белорусская чугунка, и никто больше, кроме них, для русских органов власти и России этого количества точно не знал. И мне кажется, что так и есть теперь. И тоже есть разница, что перевозили эти вагоны. Это просто солдаты, это если да, то сколько их было фактически. Тоже это касается оборудования, сколько танков, сколько БМП, сколько других видов вооружения, потому что как бы тоже на одной платформе может проехать, не знаю, там один танк, но, например, две бронированные машины, да, и просто из-за этого было бы очень хорошо иметь такие данные, но просто для этого нужна фактически либо спутниковая разведка, либо просто данные, которые, наверное, есть для русской железной дороги.
А есть ли какие-то знаки того, что часть этих войск российских, которые сейчас базируются в Беларуси, может остаться после окончания учений? Есть ли какие-то знаки, что они оборудуют места постоянной дислокации?
Вы знаете, Министерство обороны России сказало, что после учений все отделения будут выведены из Беларуси. Но вопрос, мне кажется, не в том, потому что фактически правда, что может остаться оборудование, это раз, на которое может быть использовано попозже, что часть этого оружия может остаться в рамках, например, совместной системы ПВО, что часть этого оружия может остаться, например, в центре обучения обоих стран, например, как система С-400 противовоздушной обороны. Это два. Три. Может оказаться, что фактически ротация, перемещение военных из России будет настолько частым, настолько много будет этих учений, что фактически, я бы сказала так, что фактически это они постоянно будут в Беларуси, но в теории до конца нет, да, в смысле, что это не будет так, что будут фактически базы, в которых они там будут постоянно, но только будет так, что они будут приезжать на учения, но эти учения будут практически постоянными.
То есть официально баз не будет, но весь час все время будут присутствовать какие-то российские войска, они будут по принципу ротации меняться.
Угу, конечно.
Вот вы уже сказали, что не все возможные войска, которые теперь находятся в Беларуси, участвуют в этих учениях по плану учений. Есть свидетельство того, что российские войска находятся в тех местах, которые не заявлены?
Места для учений.
И эти места возле украинской границы. По-вашему, есть ли свидетельство того, что эти войска могут быть использованы для агрессии против Украины?
Вы знаете, наверное, есть свидетельство, что просто дислокация русских войск была тоже в других местах, чем те, которые были анонсированы как места, где будут происходить учения. И, конечно, все это касается южной границы для России. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что эти отряды, русские отряды, прежде всего, которые находятся в Беларуси, они могут быть использованы во время агрессии России против Украины, потому что мы не до конца знаем, какие эти отряды там фактически есть. Есть ли инженерные войска или их нет, да, потому что без этого, фактически без них фактически невозможно перейти эту очень специфическую границу. Тоже я сомневаюсь, что вообще в самое близкое время начнется какая-нибудь полная агрессия России против Украины, потому что если мы тоже подсчитаем количество войск, которые имеет Россия, это более-менее 130 тысяч в России, и можем добавить эти 30 тысяч в Беларуси. Но более-менее 120-130 тысяч солдат – это то, что тоже имеет Украина. Что если с перспективы того, кто хочет начать агрессию, это еще маловато, я бы сказала так. Но это же как бы все знают, что для России Мне кажется, что для современной России агрессия, такая полная агрессия против Украины, это будет просто ей конец. В таком либо другом смысле, потому что белорусы, наверное, помнят еще груз 200, еще войну в Афганистане, и как все это повлияло на общество, это раз, как все это повлияло на экономику. А мне кажется, что просто такая же полноценная интервенция, либо агрессия просто России против Украины будет еще хуже, чем Афганистан для СССР. И, наверное, тоже все это подсчитывают в Москве. И тоже видно, что есть сигналы тоже со стороны общества, но тоже со стороны бывших военных, которые не согласны с такой политикой. И все они говорят, что просто это будет конец такой России, которую мы знаем сейчас.
Вот вы уже сказали, что оцениваете вероятность того, что сейчас может быть полномасштабное наступление на Украину, очень низко, потому что у России нет для этого еще сконцентрированной группировки войск. А в принципе, вот последний мой вопрос, в принципе, как вы оцениваете в процентах такую вероятность того, что все-таки, несмотря на те аргументы, которые вы привели, российское политическое руководство решится на такую агрессию? И если это случится, насколько вероятно, что для этого будет использована и территория Беларуси?
Знаете, если это случится, мне кажется, что территория Беларуси, к сожалению, будет использована, потому что это тоже важно с точки зрения просто военной кампании. Но это не должно означать, что, например, будет какие-то русские отряды, которые войдут в Украину со стороны Беларуси. Например, может быть так, что просто хватит, чтобы там стали войска, которые будут угрозой для Украины. Этого тоже может быть достаточно, что просто Украина должна разделить свои силы между север и восток. Это раз. Два, вероятность такого сценария, я бы так оценила на не более 20%, а может и то меньше, потому что все-таки Россия очень хорошо знает, какие будут последствия всего этого, что произойдет. Что, с одной стороны, это уже не будет сценарий Крыма, где там никто не погиб. Что никаких мертвых военных обратно в Россию никто не высылал. Из-за этого я тоже сказала про этот груз 200. Это раз. Два, это последствия экономические. И внутренние, и тоже внешние. Мы видим тоже реакцию других стран, прежде всего США, но тоже Европейского Союза и экономических санкций, которые, наверное, тогда будут очень строгими для России. Это два, три. Хорошо, но все знают, и то же самое Украина это подчеркивает, что фактически Россия сможет войти по военному плану и занять всю территорию Украины. Ну что дальше? Партизанская война? Ну, наверное, да. Что далее с тем, что просто с этой страной, с людьми, которые там проживают? Мне кажется, что это стоило бы слишком дорого для России. И что можно еще теперь найти другие выходы. Я тоже не исключаю, что может не в феврале, потому что Дума будет только собраться, будет работать только 3 дня, но может в марте, может еще позже, наверное, начнется серьезная дискуссия про признание независимости ДНР и ЛНР. И это тоже может быть как бы частичный выход со всей этой ситуации, потому что мы знаем политику России, что она всегда готова защищать своих граждан, так как было уже в Грузии в 2008, так как было с Крымом в 2014, и так как может быть и теперь, тем более, что в последние недели тоже появились информации, что, если я не ошибаюсь, 750 тысяч жителей Донбасса этих территорий, которые теперь уже не находятся под контролем Киева, что они получили русское гражданство. Тогда можно так сказать, что раз есть кого защищать, и не без причины, наверное, эта информация просто была очень сильно распространена в российских СМИ. Так мне кажется, что еще никто тоже и в Кремле, и мне кажется, что сам Владимир Путин тоже еще не принял окончательного решения про то, что дальше с Украиной, что дальше с внешней политикой России.
Спасибо большое. Я нагадаю, с нами на связи была Анна Мария Дынер, и она доследчица Польского института международных справ. И нагадаю так само, что вы можете подписаться на наш канал, коли ласка, натисните звоночек под этим видео.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Стаўка, а ці ты бачыў тыя кадры? Спартовцу пакаяным жанры. Нібыта просіць прабачэння. Дороня, это просто трэш.
Гришка, а что еще теперь им делать? Получше надо было бегать. Так мне пришлось им извиняться. Прости меня, но это так.
Савка, ты что совсем не разумеешь, что дикость перешла все межи? С маразму сбудовали вежи. Ой, Дороня, это просто трэш.
Гришка, да что мне выгнали с работы, я пропою любую ноту и буду делать, что мне скажут. Прости меня, но это так.
Ставка, а что отмовиться не можно? Ты думаешь, так зробить кожный? За вельми редким выключением. Ой, дороник, это просто трэш.
Гришка, мы рыть аренду на встречу. Еще б расправил гордо плечи, и сердце у нас горит и печей.
Дороги, это просто трэш.
На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 9. Вошли в работу. Все-таки панику среди медперсонала удалось погасить. Конечно, было страшно, но ко всему привыкаешь. Во-вторых, значительно улучшилась ситуация с защитными костюмами и масками-респираторами. В-третьих, большую положительную роль сыграла доплата за работу в красной зоне с ковидными пациентами. 16 апреля указом президента номер 131 были введены доплаты за работу с особо опасными инфекциями. Деньги были приличные, зарплата повысилась чуть ли не вдвое. Опасность опасностью, но уже в защите и не бесплатно.
З вами журналістка «Свабоды» Ганна Соус, і вы слухаеце падкаст доктара Мартава. Тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік 17 красавіка расказаў пра даплаты.
Мы живем в не очень безопасном мире, и пандемии, либо какие-то инфекционные процессы возникают здесь регулярно, и медицинские работники в этом случае всегда являются на передовой борьбы. Это не разовая какая-то акция, постоянная мера материального стимулирования всех медицинских работников и иных работников, это и водители, и привлеченные силы. Сумма доплат там существенная, и это еще раз будет показатель того, что руководство страны понимает, в каких условиях работает наш персонал, и ценит, и с благодарностью принимает эту работу.
За працу с коронавирусными хворами доплачивали от 300 до 4 тысяч рублей. У залежности от места працы, посады и адукации.
Сначала я выставлял дежурство для врачей по грязному корпусу по 12 часов. Но это оказалось слишком тяжело. Мы ходили тогда в красной зоне полностью экипированными. Маски и респираторы вообще не снимали. Палата, где лежали пациенты, все дышало опасностью. Температура в палатах была под 38. От пациентов, как от печки, жаром так и пышет. Даже выйдя в коридор, становилось прохладнее. В мае, когда на улице потеплело, сизов стало совсем не весело. Мы стали быстро перегреваться. Уже с понедельника 6 апреля врачи реанимации перешли на работу по 8 часов. График составить удавалось максимум на 3 дня. Постоянно что-то менялось. коллеги выпадали из строя по различным причинам, болели. Из работавших тогда в грязном корпусе врачей не заболел никто. Но вот извне заразу некоторые успевали подхватить. Особенно удалась пасхальная неделя. Сразу три воцерковленных коллеги-реаниматологи легли в наш корпус с пневмониями. Мы забывали поесть, в туалет не хотелось. Хотя в терк-корпусе для персонала был организован чистый клуб-холл. Волонтеры обеспечили бесплатные обеды. Помнится, Эридан, Торвальд, но не только. Бесплатным обедом особенно радовались санитарки. Все возрастные. Им тяжело давались хождения в СИЗах. Домой они приходили чуть живые, готовить было некогда, а тут такое подспорье. Я работал врачом 30 лет, из них 20 лет в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Но я не помню, чтобы за короткий срок через мои руки прошло такое большое количество медработников, знакомых и знакомых знакомых. Половина работников станции скорой помощи, половина санстанции, коллеги моей собственной больницы, однокурсники и их близкие, болели семьями. Отец однокурсника выжил, мать умерла. Мать однокурсницы выжила, отец умер.
Семнадцатого красавіка тагачаснага міністра аховы здароўя Владзіміра Караніка на прэсавай канферэнцыі папрасілі агучыць, колькі медыкаў захварэлі на каранавірус.
По всем возможным цифрам озвучить пока не могу, потому что мы собирали уже дело на брифинге о том, что это было 419, это была цифра на вчерашний день. Сейчас проводится еще анализ по, можно вчерашнему, по последним данным, это первое. А по летальным условиям среди медицинских работников, я имею в виду среди врачей в Минске, институт тоже случаев не выявлено. То, что касалось по Витебской области, я говорю, что там еще проводится расследование, поэтому окончательного диагноза нет. Мы все эти случаи знаем, они у нас на контроле. А в случае по скорой помощи, я говорю, что это еще все-таки вторжение в медицинское тайна. Есть медицинская тайна, но предварительные данные этой ситуации не связаны.
Не связано с
коронавирусом. Больше, к сожалению, без согласия родственников и рассказать не могу. Но по нашим данным это не связано.
Таким чином, поводле официальной информации, на 16 красавика у Беларуси не меньше за 419 медиков были инфикованы коронавирусом. 90 из них – супрацовники худкой допомоги.
16 апреля у нас умерла медсестра отделения микрохирургии глаза областной больницы. Снаряд попал совсем в столовой район, она не работала с ковидными пациентами. Но было понятно, что медработников, и не только, и социальных работников, нужно защищать всех, потому что они работают с людьми. Потом умерла медсестра нашего хирургического отделения. Вскоре умер отец нашего экономиста. Их обоих переводили к нам из других стационаров, из первой городской больницы, и им уже к тому времени было совсем плохо. Можно ли было им помочь, попадя не сразу к нам, сказать сложно. Сценарии были непредсказуемы. Но мне, по крайней мере, было бы понятно, можно ли было им помочь. Женя – заведующий приемным отделением. На него навесили огромный фронт работы на два приемника – для ковидных пациентов и для неинфекционных. Он смог решить все, все вопросы по нашему взаимодействию мы решали без проволочек. Я хорошо помню, как он заболел. Я пришел к нему по делу, а он, сняв маску в противочумном костюме, кричал на своих сотрудников. Кричал, конечно, по делу, опять потеряли пациентов. Никого найти невозможно, справочные телефоны не работают, данные по поступившим за смену разнятся на каждом уровне, собрать их в кучу не получается. И все же Женя в крике, это было очень на него не похоже. Я увидел, что он уже болен. Женя пересидел болезнь дома. Только один раз, он рассказывал, стал задыхаться и подошел подышать к форточке. Через две недели он вернулся в строй. Много позже очередная Минская комиссия приехала нас полоскать и надавала ему замечания, после которых он впал в ступор. Пусть мы справились, но не так, не по правилам, неправильно оформляли документацию, да и вообще.
У Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом. Про это заявил 19 красавика Александр Лукашенко подчас наведывания на Велик день храма в Смолявицком районе.
Я часто говорю, что в этом коронапсихозе есть много того и положительного, что мы оставим себе на будущее. Мы забываем о том, что, выходя куда-то, что-то, надо руки с мылом хорошо помыть. Надо жить в гармонии с природой. Надо с любовью относиться к ближнему. Мы же это забыли. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены.
Ни сам Лукашенко, ни люди у церкви не были в масках.
Глава 10. Конвейер смерти и тропинка жизни. По опыту посещения Первой городской больницы мы организовали регулярные обходы всего корпуса силами отдельного реаниматолога. На мой взгляд, это спасло немало пациентов. Пока терапевты и специалисты, которые были даны им в помощь, у нас в БСНП это были гинекологи, лор-врачи, в других больницах терапевтами работали проктологи, кожевенерологи, урологи. Пока эти специалисты ориентировались, что важно и что не важно при пандемии, мы уже выбирали тех, кому была необходима срочная кислородная поддержка. Дело было не только в кислороде. Вызов реаниматолога в общую палату к задыхающемуся пациенту, перевод его в реанимацию, интубация трахеи и ОВЛ, ящик. В Минске обычно говорили «чехол». На освободившееся место перевод следующего задыхающегося пациента, интубация трахеи, ИВЛ и снова ящик. Так реанимация быстро превращается в конвейер смерти. Это происходит в том случае, если не удается обеспечить индивидуализацию лечения, во-первых, и если отсутствует работа врача-реаниматолога вне отделения интенсивной терапии и реанимации, во-вторых. Мы нащупали другой алгоритм работы. Работа реаниматолога вне отделения реанимации с пациентами высокого риска неблагоприятного исхода, это помимо работы с ними врачей-реаниматологов, включало обучение правильному поведению, то, что я уже говорил, на Эвересте не делают зарядку, а экономят силы и кислород, оценку достаточной гидратации, в более тяжелых случаях запрет нахождения в туалет, утка и судно у кровати, а это работа с младшим медперсоналом, санитарками общих отделений, которые к этому вначале были непривычны, запрет пациенту даже присаживаться покушать. Это все помимо подачи кислорода через носовые катетеры или лицевую маску. И перевод в отделение реанимации, если этих мер не доставало. Получалась такая тропинка к жизни, где тоже хватало неудач и неблагоприятных исходов. Но они редко были неожиданны. Сколько пациентов провели неделю 2-3 на животе, с кислородом в носу, с уткой, с судном под кроватью, с капельницей вместо еды и выжили. Среди них были мои знакомые и близкие друзья. На них я видел эффективность или неэффективность наших подходов. Лекарственной терапии самой коронавирусной инфекции в первую волну не было. Неинвазивную искусственную вентиляцию легких мы тогда еще не освоили. Поэтому на первое место стало правильное поведение и помощь врача-реаниматолога. Помогали уверенный бодрый голос, оптимизм. Пессимисты и паникеры выживали хуже.
Тады ж Міністерства ахови здоров'я распрацавала рекомендації, як хаваць памерлых ад коронавірусу. Згодна з імі, перад выдачай тела памерлага мусілі прадезінфікаваць. На церемоніі развітання рекомендавалі абмежавацца толькі самымі блізкімі сваякамі. Дакранацца да тела і цалаваць яго нельга. Падчас развітання і пахавання захоўваць дыстанцыю не менш за 1 метр ад памерлага. Тым, хто непасрэдна ўдзельнічае ў пахаванні, напрыклад, апускае труну ў магілу, варта надзяваць маскі і пальчаткі, мыць рукі з мылам і вадой пасля зняцця пальчатак, калі пахаванне завершана.
Самое дорогое в борьбе с коронавирусом было внимание специалистов, врачей-интенсивистов, тех, кто понимает, что такое гипоксия, то есть кислородное голодание, что такое обезвоживание, в чем риск чрезмерной траты кислорода. Даже не все реаниматологи понимали, что было важно для выживания. Что же говорить о смежниках? Формальные диагнозы пневмонии и двусторонняя полисегментарная пневмония вводили в заблуждение. Тем более, что в роли пульмонологов вынуждены выступать совсем разные специалисты, вплоть до физиотерапевтов. Именно тогда я записал на своем канале в YouTube сообщение «Это не пневмония и это не респираторный дистресс-синдром», опубликовано 13 мая. Неправильные термины заставляли принимать неправильные решения, а совершенно новая болезнь требовала совсем других подходов. Требовалось думать, постоянно переосмысливать свой опыт. Работа же по формальным признакам и по протоколу вела в тупик. Нельзя было все двусторонние полисегментарные пневмонии положить в реанимацию. Данные компьютерной томографии и показатели анализов не были критериями тяжести. Появился большой зазор между рентгенологической или КТ-картиной в легких и состоянием пациента. Правильно распределить силы, правильно отбирать пациентов для реанимации было нетривиальной задачей. Главным единственным критерием правильной лечебной тактики было выживание. Сколько сейчас выплеснуто негативных мнений по поводу лечения в больницах и амбулаторно, я отношусь к этому снисходительно. Меня даже не положили с двусторонней полисегментарной пневмонией в больницу. Это говорят выжившие. Они молодцы. Они победили.
Доктор Мартаў, на вайне з COVID-19. У наступным выпуску. Як адбывалася сарціроўка пацыентаў паводле цяжкасці хваробы? Удзел у онлайн-канферэнцыі рэаніматолагаў. Далі каманду не разважаць. Выжылых пасля апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх было няшмат, але яны былі.